Добрый вечер, дорогие друзья. Ясное дело, что темой лекции сегодняшней станет Анна Каренина, потому что у нее беспрецедентное количество заявок, естественно, в связи с картиной Шахназарова. Я здесь пытаюсь ее отсматривать, у меня есть о ней свое мнение, но поговорить мне хочется о романе, потому что роман, в отличие от картины, явление сложное. Я сразу хочу сказать, что Шахназаров вообще-то крупный режиссер, и один из моих любимых режиссеров, не говоря о том, что он выдающийся прозаик, и все его сценарии мне всегда казались довольно удачными. Но, конечно, Анна Каренина – это довольно катастрофический случай, но мне интересно, понимаете, как замечательно когда-то сказал Лев Санчанинский, мне интересен не результат, а состояние художника. Вот почему художник оказался в таком состоянии и почему он так воспользовался толстовским романом, невзирая на выдающийся, по-моему, кастинг. Ну, Кищенко – это просто идеальный Каренин. Это повод для разговора. Давайте это сегодня и рассмотрим. А теперь поговорим о Анне Карениной. Значит, сразу хочу отнести разговор о стилизации, об экранизации, потому что идея продолжить Анну Каренину – это идея естественная. Ужасно хочется это делать. И у нас с Иркой были наброски такого романа, который начинался с того, как через 20 лет Левин и Кити играют в ту же игру, читают, пытаются угадать по буквам, и она пишет ему «ВПМЖ, вы поломали мою жизнь», а он читает «Вы просто мерзкая» и с криком выбегает. Для нас всегда, ну, для таких пристальных и влюбленных читателей Анны Карениной, для нас всегда было естественным желание продлить это чудо, продлить очарование. Но естественно, что толстовскими приемами эту вещь не напишешь. Вообще экстраполировать, продолжить ее невозможно. И хотя герои кажутся для нас абсолютно живыми, трудно представить и старого Вронского, и выросшего Сережу. Роман – это довольно герметичная структура. Но в чем его главная прелесть? И что я хотел бы подчеркнуть? Вот почему мне так не нравится экранизация Тима Райта с ее безмерным, безбрежным упрощением, с ее театральностью, стилизацией. Понимаете, ну, если ты такой театральный малый, и у тебя есть стопорт, ну, выдумай ты свой сюжет, напиши свой роман и публикуй его, или сними там свой фильм на свой сюжет. Но зачем брать вещь, над которой не последний профессионал работал 5 лет? И работал отчаянно, снявая с полным забвением всех других дел, с абсолютным самоотречением во всю силу. Ведь это единственная его книга, которая написана в полную мощь его гения. Ну, может быть, в воскресенье, конечно, тоже. В полную мощь его гения. Так неужели это шутки, неужели это бирюльки? Серьезно надо относиться к тому, что человек возводил сложную конструкцию, гораздо более сложную, чем «Война и мир». И не случайно он сам, объясняя этот новаторский роман, писал: «Своды сведены так, что не видно замка». Ведь действительно, без истории Левина история Анны совершенно теряет смысл. Что касается смысла Анны Карениной, он довольно очевиден и выражен в эпиграфе. И я думаю, что все попытки увидеть в этом романе то, чего там нет, хотя они довольно плодотворны, но, в общем, неинтересны. Сказано же очень простое: «Мне отмщение, и ас вас дам, а вы с вашим моральным судом идите прочь. Никто из людей не вправе судить другого, потому что, вот вам, смотрите, первоначальное название романа «Два брака», вот вам история Вронского, и вот вам история Анны». История, ну, то есть история Левина и история Анны. Кстати, Левин, Левин – это тоже вечный вопрос, будем считать, что Левин. История Анны приходит к полному краху, но ведь и Левин все время задумывается о самоубийстве, прячет от себя веревку и ружье. Почему? Потому что семейная жизнь, если в нее не вложен высший смысл, она неизбежно приводит к катастрофе. Толстой вообще в этом романе говорит, по большому счету, о том, что если жизнь не одухотворена высшим началом, если у тебя нет сверхличной цели, то личная жизнь, какой бы счастливой она ни была, она все равно не приводит к счастью. Вот уж как счастлив Левин с Китти, и какая у него идеальная семья, а он все время чувствует недостаточность этой жизни. Как счастлива Анна с Вронским, и тем не менее, как недостаточно и эта жизнь, потому что им через 3 года становится не о чем говорить. Они же ужасно разные. И вот, кстати, я написал сейчас в «Панораме» петербургской, что нельзя на эту роль брать мужа и жену, потому что они друг для друга, понимаете, абсолютно чужие люди, они из разных слоев, и петербургский свет их ни разу не сводил, они, вращаясь в довольно тесном кругу, ни разу не виделись, да, Анне 28, Вронскому там 25-26, ну, допустим, там он рано лысеет, ну, положим, ему 27 лет. Но эти люди абсолютно разного типа, разного склада. То, что для Анны трагедия и катастрофа, для него предмет мечтаний. Оба они добрые, оба они порядочные, но они совершенно разного хотят и разным интересуются. Поэтому мне кажется, что главная беда здесь, когда смотришь на Елизавету Боярскую и на Матвеева, полное ощущение, что эти люди не просто в браке прожили 5 лет, а учились в одном классе. Я не чувствую вот этой полярности, разнозаряженности, абсолютно не чувствую никакой разницы между ними. Это люди одного класса и одного типа. Но более того, нельзя в этой книге ничего упрощать. Поэтому ее объективная экранизация и невозможна. Ну, просто потому, что это правильно сказал Сергей Соловьев, это надо делать сериал в 50 серий. Но, пожалуй, возможно другое. Возможно передать ужас и обаяние страсти. Страсти внезапной, налетающей и крушащей все. Ну, как Сергей Соловьев со своей концепцией, замечательно, кстати, в фильме, сумел показать это именно как вихрь женского безумия, в котором все гибнут. Но тогда надо иметь в виду, что это должна быть действительно страсть. Тогда это должны быть актеры того класса, что Пруткин, Вронский, Масальский, Стива, Хмелев, Каренин и Алла Константина Тарасова в качестве Анны, лучшая ее роль. От этого спектакля легендарного 1938 года к толстовскому 90-летию Немировича Данченко остались полная запись, вышедшая, кстати, на пластинках, где Хмелев играет, и остался фильм 50-х годов, где Тарасовой уже за 50, и где нет уже Хмелева, конечно, но есть все равно декорация, есть вообще чудо этого спектакля. Конечно, есть, вот правильно пишет Анинский, есть обаяние московского говора. Тем не менее, одной страсти этой недостаточно, но это может хоть как-то оправдать экранизацию. Ужас экранизации Шахназарова в том, что это, ну, это безумно анемичное произведение. Там, хотя Кищенко, ну, великий, по-моему, актер. Кстати, Лиза Боярская очень сильная драматическая актриса. Кто ее не видел у Додина, посмотрите. Да, в общем, и Матвеев артист замечательный. Что мы не видели его в «Стилягах»? Да прелестно он играет. И как раз в «Отрицательных троллях», простите за школьный термин, он сильнее, чем в «Положительных». Но как ни относись, а все-таки есть ощущение какой-то дикой анемии. Никто из этих людей не влюблен. Кто из этих людей не то, что страсти не испытывает, но ревности, страха, эмоций низшего порядка там близко нет. Эмоциональный фон – это просто стенка. Почему это? Я специально пока посмотрел 2 серии, я не могу судить об остальном, но у меня есть полное ощущение какой-то роковой недостаточности. И, наверное, отчасти это связано с тем, что из Анны Карениной совершенно похищен ее второй политический смысл, а вложен довольно искусственно смысл геополитический. Ведь давайте говорить на чистоту. Анна Каренина – это не только любовный роман. Анна Каренина – это в огромной степени политический роман, политическое высказывание по актуальнейшим вопросам. И не только потому, что в нем высмеивается самоуправление и земство. Тут, кстати говоря, Толстой прибегает к грубейшим, топорнейшим, но очень сильно работающим приемам. Если вы помните, все разговоры Левина о самоуправлении, о его книге, они даны на фоне родов Кити. И на фоне этих родов, величайшего из таинств и свершений, все, о чем они говорят, становится так ничтожно. Но, простите, на фоне родов ничтожно все. Любая проза тоже. Поэтому Толстой здесь, так сказать, прибегает к приему не совсем чистому. Если же говорить о подлинно политической сути романа, то сюжет его метафоричен и довольно очевиден, и опять-таки прав Соловьев, говоря, что это первый роман эпохи символизма. Конечно, это символистский роман. У нас в России все превратилось и только еще укладывается. От Каренина, государственного мужа, от этого символа власти, холодной, мрачной, бюрократической власти, Россия уходит. А вот кому уходит, непонятно, потому что никакая любовь, страсть, никакая жажда перемен, она ничем хорошим не кончается. И Анна гибнет на железной дороге, а ведь железная дорога – это главный символ романа, проведенный с необычайной точностью. Вот то, что Набоков называл подспудным щепетанием главной темы, это здесь проведено безупречно. Встреча Анны с Вронским происходит на железной дороге. В железную дорогу играют дети Облонских в первой главе, и в другую железную дорогу играет маленький гимназист Сережа, и гибнет Анна на железной дороге, и снится им с Вронским сон о мужике, который кует что-то железное. Вот это железное, необходимый железный рог, железный круг, по которому ходит Россия, все это и привело к катастрофе. Россия попыталась изменить свою участь, она попыталась сойти с рокового круга, и в результате эта железная дорога ее настигла, она ее переехала. И там, как ни ужасно, ведь и Толстой, пытаясь изменить свою участь, ушел из дома и умер на железнодорожной станции. Мне иногда кажется, что историю России пишет, или, если хотите, как пьесу ставит, Бог, потому что такой наглядности, некоторых повторений, совпадений, такой азбучности, вот ну, такого действительно прямо тыканья носом в некоторые детали, ни в какой другой истории нет. И то, что Толстой, написав Анну Каренину о гибели на железной дороге, сам умер на железнодорожной станции в Остапове, уйдя из дома, попытавшись сломать свою жизнь, ее матрицу, это говорит о каких-то страшных действительно повторениях, о каких-то убийственно наглядных подтверждениях. Что касается необходимости Левина, о чем, кстати, уже сейчас начинают спрашивать на почте. Почему нужен Левин вообще? Не только потому, что всякий большой художник помещает в книгу автопортрет, а история брака Левина – это, конечно, ностальгически припоминаемая 15 лет спустя история толстовского брака. Это еще и доказательство одной действительно очень важной толстовской мысли. А Толстой действительно считает человека роковым образом недостаточным. Когда Горький читал Толстому первые наброски пьесы «На дне», Толстой отозвался очень резко. Зачем вытаскивать всю эту грязь? И тогда Горький изобразил Толстого в образе Луки. Вот этот суховатый, дробный старческий говорок, это, конечно, мы слышим живую интонацию Толстого. Но вот что важно. Ведь Лука, по большому счету, не верит в человека. Лука уверен, что ему постоянно нужны подпорки. И эти подпорки – это, ну, разные. Это может быть ложь, может быть религия, да, во что веришь, что и есть, может быть какой-то из вариантов утешения, неважно. Важно, что человек сам по себе ничего не может. Вот Сатин уверен, что человек – это великолепно, а Лука нет, что для него человек совершенно не звучит горько. Гордо. Для него человек – это то, что нуждается в ласке, в сострадании, в жалости. А вот для Толстого, тоже уверенного в роковой недостаточности человека, есть две главные подпорки – религия и семья. И есть два главных греха, которые человека разрывают – это похоть и тщеславие. И вот, к сожалению, обычная жизнь, жизнь Левина, даже с такой прелестной женщиной, как Кити, она не снимает главных вопросов. Она не снимает страх смерти. Особенно обостряется у него этот страх, когда он видит умирание своего брата Николая. Это для Толстого настолько значим этот кусок, что он даже назвал главу «Смерть», хотя остальные главы там не имеют названия. Для Толстого смерть Николая Левина – это живое напоминание о том, что никакое счастье, никакая гармония, никакая любовь не отменяют этого страха. Больше того, в минуты физической близости иногда тем острее ощущается вот эта всеобщая смертность. И, конечно, без этой темы Анна Каренина была бы другой книгой. Левин как раз призван показать роковую недостаточность и обреченность того, что Толстой называл семейным счастьем. Вот у него, кстати, и роман на эту тему маленький вышел неудачен. Хотя это замечательная попытка, первая попытка отрефлексировать собственный опыт. Семейное счастье – это паллиатив. И сколько бы мы ни думали, кстати говоря, о причинах трагедии Анны, причина трагедии Анны вовсе не в том, что она оставила мужа. Понимаете, но такого мужа грех бы не оставить. Кстати говоря, обратите внимание, что когда Анна от Каренина ушла, каким-то магическим образом кончилась и его служебная карьера, которая была для него всем. Как вот одна студентка моя давеча сказала в докладе, с ним произошла смерть, потому что от него ушла жизнь. Анна вот это и есть жизнь. И обратите внимание, что уход России от власти всегда на здоровье этой власти сказывается гибельным образом. Из людей действительно как бы уходит живительная влага, уходит источник их существования. Каренин, потерявший Анну, он потерял жизнь, хотя он, может, и не любил ее по-настоящему, а если и любил, то любил привычкой. Он давно уже перестал чувствовать ее, давно утратил эмпатию. И уход Анны – это, в общем, достаточно естественное дело, то есть она не виновата. Совершенно в этом нет никакой вины. Попытки людей судить ее, вот это мне отмщение, это Богу виднее. И проблема Анны вовсе не в том, что она ушла от мужа и от ребенка. Иначе получился бы смысл, описанный Некрасовым. Толстой это доказал с терпением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с фригель-адъютантом, когда она жена и мать. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, что любовь сама по себе, она не снимает ни одной проблемы. И она может отвлечь от жизни, но она не может этой жизни заменить. Поэтому единственный человек, который там по-настоящему выглядит толстовским альтер-эго, это, наверное, не столько Левин, сколько художник Михайлов. Вот эти творческие муки, ревность, болезненное внимание к чужому мнению, вечный страх неудачи, вечное сознание неудачи, вечный страх. А вот не хуже ли ты сегодня, чем раньше? Да? Это в образе Михайлова отражено с небывалой полнотой. Я думаю, что для Толстого именно эти римские главы в начале второго тома, они были наиболее принципиальны. И что еще мне очень, конечно, нравится в Анне Каренине? Действительно, всякий русский роман XIX века начинается в Салоне, а заканчивается в тюрьме или, как вариант, на Кавказе. Ну, здесь на турецкой войне. То, что Вронский уезжает на войну, это понятно. И, кстати говоря, он действительно раздавлен происходящим. Ему некуда деваться. Но с чем невозможно здесь поспорить – так это с поразительно точной и жесткой оценкой всеобщей патриотической истерии, которая присутствует в восьмой части. Толстой, ну там, конечно, отчасти устами старика Щербацкого, отчасти и через собственные детали замечательные, он подает свое отношение к этой кампании, которая есть только способ отвлечь Россию от ее собственных дел. Опять ничего не получилось, реформы зашли в никуда, все переворотилось и не уложилось, попытка новой жизни не удалась, и на этом фоне единственный способ отвлечься – это, конечно, война. Все с таким остервенением, с таким счастьем кидаются на эту войну, потому что перспектив жизни не осталось, понимаете? И вообще говоря, гибель Анны, попытавшейся сойти с рокового круга, она, конечно, метафорична, все предсказано с абсолютной точностью. Знаете, как читались, вот у меня была об этом лекция в Ясной Поляне, как читались в 14-15 годах вот эти главы о турецких добровольцах, о людях, которые, значит, пьяные едут в этих вагонах и которые ничего абсолютно не чувствуют, кроме желания изменить свою неудавшуюся жизнь. Это опять попытка решить внутренние проблемы за внешний счет. И поэтому ощущение финала Анны Карениной – это ощущение, конечно, полной социальной катастрофы, не говоря уже о том, что там предсказано Толстым и собственная его смерть. Относительно перспектив какой-то экранизации, какой-то оценки, переоценки этого романа и каких-то возможностей перенести его в кинематограф, тут важен один аспект. За это стоит браться, если у тебя есть собственный личный взгляд, собственная концепция. Я боюсь, что у Шахназарова такой концепции не было. У него было просто ощущение, что он может это снять, и что он хочет это пережить вместе с героями, что ему хочется к этому вернуться. И действительно, это неотразимо обаятельная история. Но, видимо, понимаете, видимо, некоторая карма тяготеет над человеком, который так решительно пошел против самого себя. Ведь я же знаю Шахназарова, и поэтому то, что мы видим по телевизору, то, что он говорит, это не настоящий Шахназаров. Я допускаю, что он вполне искренен, но при этом он сознательно заглушает некоторую часть своей личности, заглушает собственный талант, который всегда заставлял его видеть мир так свежо, иронично и сложно. Упрощения во всем не проходят даром. Ну и, может быть, какая-то карма тяготеет над Крымом. То, что это снималось в Крыму, тоже, видимо, наложило свой достаточно мрачный отпечаток. Я уверен, что Шахназаров снимет еще много хороших фильмов, да и то, что он сегодня говорит, это не окончательная его эволюция. И просто очень печально, что Россия, как Анна Каренина, продолжает попадать под этот паровоз, потому что все время продолжает ходить по железному замкнутому кругу собственного пути. Остается надеяться на то, что с этой железной дороги можно все-таки как-нибудь сойти, и что у Анны Карениной может быть альтернативное развитие. Помните только, что сколь бы счастливо вы ни были влюблены, этого мало. Только этого мало. Ну, спасибо, а мы с вами услышимся через неделю.